Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. С 2015 года в России вновь может быть введен налог с продаж. Таким образом, уже в третий раз за последние четверть века Россия станет второй страной в мире, где два главных налога на потребление действуют параллельно – и НДС, и налог с продаж. В случае введения последнего дополнительные поступления в бюджеты регионов смогут покрыть лишь четверть их текущих дефицитов. При этом основная часть новых доходов будет сосредоточена в тех регионах, которые, в принципе, могут обойтись и без них. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». В новейшей истории России налог с продаж возникал уже дважды. Первый раз еще в 1991 году, однако с введением с января 1992 года одновременно с общей либерализацией цен налога на добавленную стоимость его отменили. Вторично налог с продаж был введен в 1998 году и просуществовал он 5 лет как налог региональный. Причем не вместо налога на добавленную стоимость, а параллельно с ним. Среди индустриальных стран мира такая практика есть только в Канаде, хотя и там этот налог не повсеместен. В странах Европы, как и в большинстве стран мира, действует налог на добавленную стоимость, но нет налога с продаж. В США или Японии, наоборот, существует налог с продаж, но отсутствует НДС. Кстати, недавнее повышение с 5 до 8% ставки этого налога в Японии, второе за всю 25-летнюю историю его существования в стране, стало, по сути, главным фактором, определяющим текущую динамику третьей по величине экономики мира. Налоговые системы стран Европы и Соединенных Штатов по сути своей разные, отсюда и приверженность к разным налогам одного типа – на потребление, отмечал в интервью «Радио Свобода» профессор экономики университета города Киль в Германии Кристиан Зайдель.
В Америке штаты имеют совсем другие налоговые права, нежели отдельные регионы, например, в Германии или других странах Европы. В США в разных штатах ставки налога с продаж могут отличаться, а в некоторых из них налог с продаж вообще отсутствует. Налог на добавленную стоимость нормально функционирует в централизованной налоговой системе. А если ее нет, как в США, то можно взимать только налог с продаж в каждом штате отдельно. НДС сам по себе, по своей природе требует, чтобы он взимался централизованно. В Америке это невозможно по Конституции, поэтому там и действует налог с продаж.
Но только ли стремлением сохранить централизацию налоговой системы можно объяснить, на ваш взгляд, утверждение в странах Европы именно налога на добавленную стоимость? Вспомним, что НДС – европейское изобретение. Его придумал в 1954 году сотрудник налогового ведомства Франции Морис Лоре.
Это легко объяснить складывавшимися экономическими отношениями. НДС отбирает часть именно добавленной стоимости, которая создается на каждой стадии производства. Ранее существовал другой вид НДС, которым облагался весь оборот каждого участника производства. Это куда более тяжкое бремя. Альтернативой мог бы стать налог с продаж по американскому образцу, при котором все налогообложение происходит лишь на стадии конечного потребления. Но он труднее с точки зрения организации контроля и администрирования налога, особенно в небольших странах. Поэтому многие страны и предпочли НДС, чтобы не поддерживать налоговой системой горизонтальную концентрацию производства.
В России, как и в странах Европейского Союза, и сама налоговая система централизованная, и из главных налогов на потребление ныне действует лишь один – налог на добавленную стоимость, приносящий федеральной казне примерно четверть всех ее текущих доходов. Когда в начале и в конце 90-х годов, соответственно, в России параллельно вводили еще и региональный налог с продаж, он был повсеместным. На этот раз, по предварительным планам, его предполагается сделать добровольным, а окончательное решение регионы будут принимать сами. Заместитель директора направления «Государственные финансы» Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
На фоне необходимости исполнять указы президента по повышению зарплат бюджетникам, доходная база региона в прошлом году показала негативный тренд. Она продолжает стагнировать и в этом году. В связи с этим дефицит региональных бюджетов возросли сильно, и в прошлом году, и в этом имеют все шансы оказаться тоже большими. И федеральное правительство вот пытается понять, какими инструментами помочь регионам. Вот был предложен налог с продаж. По нашим оценкам, регионам действительно любая копейка лишняя будет важна, но в целом структурную проблему разбалансировки региональных бюджетов этот налог не решит. Даже если он будет там в объеме 200-250 миллиардов рублей поступать в целом по всем регионам, дефицит региональных бюджетов гораздо больше, чем эта величина. Поэтому, возможно, для регионов некоторых это окажет некоторую поддержку, но в целом для системы проблема решена не будет.
Можно предположить, что хотя введение регионами налога с продаж теперь предлагается сделать добровольным, вряд ли многие от него откажутся.
Скорее всего, потому что в условиях сокращения объема финансовой помощи из федерального бюджета, это тренд последних нескольких лет, регионам просто не останется ничего другого, как попробовать использовать этот налоговый инструмент.
Если в целом поступление от нового налога в бюджеты регионов Министерство финансов оценивает примерно в 200 миллиардов рублей в год на ближайшие 3 года, то в какой мере эти деньги сократят нынешние, то есть уже накопленные дефициты региональных бюджетов? Научный сотрудник Фонда экономических исследований Центр развития Высшей школы экономики в Москве Андрей Чернявский.
В текущем году, по оценкам, дефицит региональных бюджетов будет превосходить, по крайней мере, по потребности, дефицит прошлого года и будет превосходить сумму 800 миллиардов рублей. А по прикидкам Минфина, поступления от налогов с продаж составят, я уж не знаю, учитывали ли они коэффициент собираемости, но речь идет о 200 миллиардах рублей, и само по себе введение налогов продаж в такой конфигурации даже и не решает всех региональных проблем.
По вашим представлениям, станет ли он повсеместным?
Мне кажется, что сейчас все-таки есть вероятность того, что не все регионы ведут этот налог. И я, в принципе, согласен, что во всех случаях этот налог ведут регионы, которые находятся в плохом финансовом положении, которые имеют, во-первых, большой дефицит, во-вторых, уже существенно закредитованы были еще и по прошлому году в банковской сфере, потому что уже в прошлом году регионы столкнулись с большим дефицитом, который они профинансировали почти наполовину коммерческих банков, то есть это достаточно короткий и дорогой кредит. Мне представляется, что действительно степень насущности, острой потребности в дополнительных доходах испытывает определенная часть регионов. Наиболее мощные в финансовом отношении регионы, которые к тому же имеют возможность заимствовать на облигационных рынках, ну, я скажу навскидку, что это около 20 регионов, они, в принципе, могли бы от этого налога отказаться, но не факт, что откажутся. В том числе, скажем, и крупнейший регион по объему продаж – город Москва. А для регионов с плохими финансами, регионах, к тому же, высокодотационных, я думаю, что федеральный центр будет оказывать определенное давление на них с тем, чтобы они такой налог вводили.
Учитывая большой и довольно стабильный потребительский рынок города, для Москвы новый налог может стать существенным источником пополнения городского бюджета, заявил в тот же день руководитель Департамента экономической политики и развития города Максим Решетников, о чем сообщила пресс-служба департамента. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Продолжаем выпуск. В начале 2000-х годов, когда налог с продаж вводился в России вторично по ставке 5%, уровень его собираемости, по разным экспертным оценкам, не превышал 30-32%, то есть 1/3 от теоретически возможного. Для сравнения, нынешняя собираемость налога на добавленную стоимость, НДС, оценивается правительством в 94-95%. Налог с продаж взимается, по идее, при любой покупке практически в каждой торговой точке или при оказании потребителю тех или иных услуг. Соответственно, чем таких точек больше и чем они мельче, тем труднее осуществлять администрирование налога и наоборот. Поэтому стремительное развитие в России в последние годы современных форматов так называемой организованной розничной торговли, это прежде всего крупные и средние сетевые магазины, задачу администрирования, то есть контроля за собираемостью налога с продаж, отражаемого в каждом чеке за покупку, значительно упрощает. Из Москвы аналитик потребительского рынка из инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Марат Ибрагимов.
Стоит отметить, мне кажется, что именно высокая доля современных форматов торговли по сравнению с тем, что было в 2003 году, привела к решению в отношении данного налога, потому что сетевые ритейлеры более дисциплинированные плательщики всех налогов, и, скорее всего, региональным властям удастся легче получить налог с продаж с них. И второй момент я бы хотел отметить. Введение этого налога увеличит заинтересованность местных властей к стимулированию организованных форматов торговли, поскольку доходы от этого налога попадают напрямую в региональный бюджет. И для региональных властей уже не важно, где расположена штаб-квартира этого сетевого оператора, поскольку налог платится там, где открыт магазин.
Еще в начале века в общей структуре розничной торговли в России абсолютно доминировали форматы торговли неорганизованной. Это в первую очередь многочисленные рынки, а также тысячи мелких магазинчиков и киосков. Доля крупных сетевых супермаркетов была минимальной. Как теперь оценивается их соотношение в целом по России?
Насчет доли организованной торговли в общем обороте розничной торговли существуют разные цифры. Евромонитор дает цифру 61%. По моим ощущениям, это чуть меньше, 45-50%. Но можно смело утверждать, что за последние 10-11 лет эта доля увеличилась на порядок. То есть в начале 2000-х годов это было меньше, чем 10%.
Аналитик потребительского рынка из инвестиционной компании «Метрополь» Евгений Голосной.
Знаете, точных данных не даст нам, пожалуй, никто, даже Госкомстат, потому что ситуация принципиально отличается в Москве и в регионах. Однако я бы сказал, что судя по тем темпам роста, которые показали крупнейшие розничные сети типа «Магнита» в регионах, которые именно и вытесняли неорганизованную торговлю, то есть торговлю на рынках, то этот рост вполне мог составить 200-300%. То есть можно вести речь о том, что лет 10 назад доля неорганизованной торговли была ближе к 80-90%, а сейчас она, может быть, упала до 60%. Именно эту долю рынка забрали у неорганизованной торговли, то есть у небольших рынков и небольших магазинов, сетевые ритейлеры.
С развитием в стране форматов организованной розничной торговли уровень собираемости налога с продаж, безусловно, повышается. Однако основная масса дополнительных поступлений будет по-прежнему сосредоточена лишь в нескольких крупнейших регионах, где такие форматы представлены наиболее широко, отмечает Карен Вартопетов, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.
Помню, что в среднем по России в 2003 год, это когда последний раз налог собирался, он составлял примерно 5% от налоговых доходов всех субъектов Федерации. Вот если в следующем году он будет введен, наверное, доля чуть повысится, но ключевая проблема, которую здесь вижу, это то, что база этого налога очень концентрирована. Я напомню, что вот в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге в 2003 году собиралось более 40% всех сборов налога с продаж. Я не думаю, что ситуация стала гораздо менее концентрированной, и в этом смысле большая часть поступлений, она пойдет в эти регионы, либо столицы, либо области, которые их окружают.
В Канаде, единственной из индустриальных стран мира, где региональный налог с продаж существует параллельно с федеральным налогом на добавленную стоимость, хотя последний называется здесь иначе – налог на товары и услуги, разнятся не только сами ставки налога с продаж, но и перечни товаров и услуг, которые под него подпадают. Более того, в некоторых канадских провинциях его нет вообще, взимается только федеральный НДС. В российском варианте третьего появления налога с продаж предполагается похожая схема, но лишь отчасти. Предельная ставка 3%. Да, она может быть в отдельных регионах и меньшей, но при этом только единой для всех подпадающих под налогообложение товаров и услуг. Вариант законопроекта, подготовленный Министерством финансов, содержит и единый для всех регионов перечень исключений тех товаров и услуг, которые налогом с продаж облагаться не будут. В него вошла часть так называемых социально значимых товаров, которые сегодня облагаются и налогом на добавленную стоимость по льготной 10% ставке. Это хлебобулочные изделия и молочные продукты, растительное масло и маргарин, а также яйца птицы, мука, крупы, сахар, соль и картофель. Из услуг в перечень исключений включены таковые от предприятий ЖКХ, транспорта, банков, сферы образования, культуры и социального обслуживания. Под исключение, по планам, подпадет также покупка объектов недвижимости и ценных бумаг. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Введение налога с продаж ускорит рост цен, изменив ценники в магазинах или в прейскурантах услуг, напоминает главный экономист банка ВТБ «Капитал» в Москве Владимир Колычев.
С точки зрения широкой макрокартинки, эффект, во-первых, будет в том, что у нас вырастет инфляция. Если мы посмотрим на те товары, на которые будет введен налог, то они представляют из себя приблизительно 70-75% от всей корзины потребительских товаров. Соответственно, эффект на инфляцию, если мы предполагаем, что все регионы его вводят, и на все товары, которые не исключены, соответственно, будет довольно ощутимым и может составить более 2%. Учитывая то, что доходы населения в принципе уже не растут, естественно, это повлияет и на возможности потребителей расходовать.
Заместитель директора направления государственные финансы международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
Я думаю, ключевой риск – это, конечно, подавление потребительского спроса. Этот фактор был ключевым драйвером экономического роста в последние годы. Соответственно, введение этого налога приведет к росту цен и снижению потребительского спроса. Вот здесь, наверное, такой макроэкономический риск, безусловно, существует, как и риск увеличения цен, инфляции. Я бы не сказал, что вот риск конкуренции регионов за налоговую базу или перемещения бизнеса между регионами здесь может сыграть большую роль. Все-таки торговые сети развиты там, где есть потребительский спрос. А это крупные города-миллионники, это регионы, где у населения высокий уровень доходов денежных. Но эта картина слабо меняется. Это вот по-прежнему крупные столичные города, а также вот нефтегазовые регионы. Вот по-прежнему потребление будет сосредоточено там.
Введение нового налога на потребление приведет к ускорению роста цен, а значит и к сокращению общих объемов розничной торговли, полагает Владимир Колычев, банк ВТБ «Капитал».
Естественно, она повлияет на ее динамику. То есть, если мы говорим о том, что инфляция в целом может ускориться на 2%, то приблизительно столько же она и отнимет от розничной торговли. Просто потому, что у потребителя выхода не будет, как он может компенсировать рост инфляции. Либо у него должны увеличиться доходы, что маловероятно в текущих условиях, когда компании сталкиваются с не очень позитивной динамикой продаж, соответственно, они вынуждены как-то оптимизировать свои расходы, а это в том числе подразумевает в некоторых случаях заморозку, в некоторых случаях сокращение заработных плат, в некоторых случаях сокращение количества сотрудников. Соответственно, рассчитывают на то, что потребитель смог компенсировать более высокую инфляцию за счет роста доходов, наверное, не приходится в текущих условиях. Вторым компенсирующим элементом могло бы быть рост долговой нагрузки, то есть взять еще потребительских кредитов для того, чтобы вот как-то свои реальные доходы увеличить. Но если мы посмотрим за последние несколько лет, то уже довольно сильно выросла долговая нагрузка на домохозяйство, и в особенности, если учитывать довольно высокие процентные ставки по этим кредитам, то довольно значительная часть тех, кто брал потребкредиты, сейчас сталкиваются с трудностями в их обслуживании и погашении. Это вот видно по качеству активов розничного кредитования в банковской системе. И поэтому здесь я бы тоже не стал рассчитывать на то, что вот можно как-то компенсировать повышение инфляции за счет повышения долговой нагрузки. Поэтому естественно, что потребитель в этих условиях будет вынужден просто как-то оптимизировать свое поведение потребительское, что по сути будет означает сокращение покупок, связанных с товарами не первой необходимости.
Впрочем, спрос на товары первой необходимости, главным образом продукты питания, которые не подпадут под исключение, традиционно малоэластичен, поясняет Евгений Голосной, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
Я думаю, что, конечно, окажет, особенно это почувствует на себе именно такой среднестатистический рядовой россиянин, который каждый день ходит за продуктами в магазин. Продукты питания до сих пор занимают в его бюджете достаточно значительную долю. Но деваться-то некуда. Это товары, которые относятся к группе с так называемым неэластичным спросом. То есть люди все равно будут покупать продукты питания. Поэтому в продуктовом ритейле, наверное, влияние на обороты будет незначительным. Но всю тяжесть этого решения понесут рядовые потребители.
Можно предположить, что появление нового налога на потребление в сегменте товаров непродовольственных проявится гораздо заметнее, если иметь в виду общую динамику объемов торговли.
Я сначала подумал бы, что действительно в продовольственном сегменте это не отразится на оборотах, а может быть повлечет за собой изменения потребления других товаров, то есть тех товаров, которые не являются товарами первой необходимости. Но с другой стороны, если речь идет о таких покупках, о крупных, ну может быть товарах повседневного спроса, то люди, которые их покупают, скорее всего тоже очень сильно нуждаются в них. То есть это товары, которым человек покупает не каждый день, и поэтому он все равно тоже будет вынужден их покупать, только теперь уже по более более высокой цене. Поэтому, наверное, в масштабах страны какое-то влияние, небольшое замедление оборотов будет торговли, но в целом я бы, наверное, сказал, что это будет незаметно.
Владимир Колычев, банк ВТБ «Капитал».
Как обычно работает бюджетная политика, мы изымаем дополнительные доходы от одного сектора и направляем их на какой-то другой сектор. В нашем случае речь идет о том, что мы облагаем дополнительно потребителя, потому что это косвенный налог, который в конечном итоге ложится на потребителя. А, соответственно, расходы, если мы посмотрим на планы бюджетные на ближайшие несколько лет, то в основном та статья расходов, которая растет, это расходы на оборонку, на военно-промышленный комплекс. И вот говорить о том, что расходы на оборонку, они принесут больше пользы экономике, чем расходы на потребителя, такой тезис не совсем очевиден. Во всяком случае, если мы посмотрим на историю последних 2-3 лет, при довольно сильном росте оборонных расходов, рост ВВП замедлялся, и причем довольно существенно. То есть эффект этих расходов на росте не отразился.
Вспомним, что в Канаде, где налог с продаж также сосуществует с НДС, региональные власти могут определять не только ставки налога, но и перечни товаров и услуг, продажа которых под него подпадает. В российских планах возвращения налога с продаж возможность устанавливать ставки не выше предельного уровня, но не перечень облагаемых налогом товаров и услуг. Сколь вероятно, на ваш взгляд, что эти планы могут в итоге измениться? Карен Вартопетов, агентство Standard & Poor's.
Я думаю, что появление аналога канадского или американских налогов, когда регионы могут дифференцировать не только ставку, но и базу налога, она вот крайне маловероятна. Как правило, федеральные органы власти оставляют за собой право унифицировать налоговую базу. Скорее всего, так и будет и в этот раз, но вот налоговую ставку регионам дифференцировать позволят. И в этом смысле можно ожидать, что она будет, ставка различаться от региона к региону. Также в этом контексте можно говорить, что налог с продаж, он хорош в смысле развития федерализма. У регионов появляется новый источник относительно гибких доходов их бюджета. С другой стороны, вот есть масса других рисков, о которых мы говорили, в том числе в макроэкономических рисках.
То есть риски, так или иначе, связанные с ускорением роста цен, вызванного новым налогом на потребление, само появление которого вряд ли так уж остро необходимо, предполагает главный экономист банка ВТБ «Капитал» Владимир Колычев.
Во-первых, в принципе, нам посмотреть, а требуется ли в текущих условиях, если мы смотрим на бюджет ближайшего года-двух, требуется ли, в принципе, повышение налогов. С моей точки зрения, не совсем. Есть среднесрочная проблема, она связана с тем, что у нас постепенно будет сокращаться налоговые поступления от нефтегазового сектора. Это связано с тем, что в структуре добычи все большую долю будет занимать новые месторождения, которые облагаются по меньшей ставке, и, соответственно, с этим возникает проблема, как это компенсировать. Это среднесрочная проблема. А на ближайший год-два, в принципе, то ослабление рубля, которое мы видели, оно, как мне кажется, покупает бюджету время, и, в принципе, повышение налогов уже в следующем году, оно не требуется, потому что бюджетом будет все более-менее нормально. Почему Минфин сейчас это обсуждение запустил? Потому что он понимает, что если смотреть как-то дальше, на 16, 17, 18 года, то если мы не умерим свои аппетиты по росту расходов, и, в частности, на оборонку, то, естественно, придется либо наращивать дефицит, что не совсем возможно, просто потому что не будет такого аппетита на риск российский, то есть невозможно будет финансировать этот дефицит за счет облигаций, а, соответственно, надо будет повышать налоги.
С 2015 года в России вновь может быть введен налог с продаж. Таким образом, уже в третий раз за последние четверть века Россия станет лишь второй страной в мире, где два главных налога на потребление действуют параллельно – и НДС, и налог с продаж. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.